Первый Пессимат Бхагаватам, серьезно? Ом намо Бхагавате Васудевая.
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 Я хотел продолжить сегодня тему лекции сегодняшнего стиха. Вернее, еще раз, может быть, повторить какие-то основные моменты в связи с тем, что мы делаем с вами. Я прочитаю перевод этого стиха снова и комментарий Шрилы Прабхупады. Мне хотелось вместе обсудить несколько ключевых моментов. А нет на русском языке пятой песни?
Какую часть?
38-й. Текст 14 главы. Этот стих является, или отрывок прозаически, является переходным от описания ужасов материального существования к описанию решения, каким образом человек может решить все проблемы материального существования. Я еще раз прочитаю перевод Шрилы Прабхупады. Путь материальной жизни усыпан терниями, и идя по нему, обусловленная душа терпит бесконечные муки. Иногда она что-то теряет, иногда приобретает, но и в том, и в другом случае на каждом шагу ее подстерегают опасности. Рано или поздно она разлучается со своим отцом, либо он умирает, либо судьба разъединяет их. Оставшись без отца, обусловленная душа еще сильнее привязывается к своим детям или к другим близким. Иногда она теряет способность здраво мыслить, ее охватывает страх, и она громко кричит, а иногда, увлекшись семейными делами, она чувствует себя вполне счастливой и даже поет от радости. Погрязнув в мирских заботах, душа не помнит, что давным-давно, в незапамятные времена, она разлучилась с Верховным Господом. Она бредет дорогами материальной жизни, которая полна опасностей, и приносит ей одни лишь разочарования. Те, кто познал свою духовную природу, не желают оставаться в материальном мире и подвергать себя этим опасностям. Поэтому такие души ищут покровительство Верховной Личности Бога. Пока обусловленная душа не встанет на путь преданного служения Господу, она не сможет освободиться из материального плена. Итак, материальная жизнь никого не делает счастливым. Чтобы обрести истинное счастье, нужно развить в себе сознание Кришны. Комментарий. Внимательно изучив образ жизни материалистов, любой здравомыслящий человек поймет, что в этом мире счастья нет и быть не может. Однако из-за того, что обусловленная душа с незапамятных времен идет опасным путем материальной жизни и не общается со святыми, она утратила способность мыслить и хочет наслаждаться, живя в материальном мире. Иногда материальная энергия позволяет ей испытать мимолетное счастье, но в то же время постоянно наказывает ее. В читании Чаритамрити сказано «Дандя джани раджа йена нандите чубая». Материальная жизнь – это сплошная вереница несчастий, но иногда между ними бывают просветы, которые мы принимаем за счастье. Есть такое наказание, когда преступника погружают с головой в воду, то вытаскивают. И хотя и то, и другое часть наказания, преступник радуется, когда его вытаскивают из воды. Примерно то же самое происходит с каждой обусловленной душой, поэтому все шастры советуют общаться со святыми, с теми, кто предан Господу. Саду-санга, саду-санга, сарва-шастры, кай, лава-матра, саду-санга, сарва-сиди-хой. Даже кратковременного общения с преданными достаточно, чтобы обусловленная душа навсегда избавилась от страданий, которым она подвергается в материальном мире. Поэтому Движение сознания Кришны старается предоставить каждому возможность общаться со святыми. Все участники нашего движения должны стать настоящими саду и спасать падшие обусловленные души. Это лучшее служение человечеству. Я в частности хотелось поговорить немного об этом последнем предложении. Все участники нашего движения должны стать настоящими саду и спасать падшие обусловленные души. Это лучшее служение человечеству. Но прежде чем мы к нему перейдем, мне хотелось повторить какие-то моменты. А ниже ее нельзя повесить? Нет, это задумано. Сначала я хочу привести вам одну формулу. Это формула из Харинамамрита Вьякарана Дживы Госвами, где Дживы Госвами кришнаизировал санскритскую грамматику, где он написал. Где он изложил санскритскую грамматику так, чтобы любому самому фанатичному кришнаиту ее было интересно читать. И в частности он объясняет склонение слов. Любое слово в санскрите, как и в русском языке, склоняется. И есть некая несклоняемая основа. Речь идет о существительном, не о глаголе. К нему прибавляется суффикс. И при прибавлении суффикса к этому слову получается, собственно, функциональное слово. Основа сама по себе ничего не значит. Например, если взять какое-то любое слово, например, имя, так, то основа будет им. Особенно в санскрите. В санскрите есть форма, изначальная форма основы, она как бы безжизненная. И без окончания она ничего сама по себе не значит и не может функционировать. В результате появляется нормальное слово. Джива Госвами описывает этот процесс следующей формулой, которую мы с вами попытаемся сами воссоздать. Он говорит, что основа подобна пракрити или материальной природе. Пракрити – это материальная природа. А суффикс – что это такое? Вишну-бхакти. Теперь вы должны сказать, что получается в результате того, когда к пракрити прибавляется вишну-бхакти. Когда к материальной энергии прибавляется преданность Вишну. А? Йога Майя? Пара Пракрити? Кто сказал духовно? Кто там сказал еще что-то? Да, правильно, совершенно верно. Вишнупада. Вишнупада значит обитель Господа. То место, на котором стоят стопы Вишну. Вишнупада значит обитель. Иначе говоря, Джива Госвами на примере этой дурацкой грамматического правила объясняет очень фундаментальную философскую истину о том, что прокрытие материальный мир, но в сущности материальную энергию можно преобразовать, и материальный мир можно преобразовать, и можно превратить в энергию Бога. И в обитель Бога. Этот материальный мир Пракрити можно превратить в обитель Бога, если добавить к нему Вишну-бхакти. Это определенная химическая реакция, которая происходит при соприкосновении Пракрити и Вишну-бхакти. И сегодня мы будем с вами пытаться понять, как же это происходит. Иначе говоря, по идее, преданный, у которого есть Вишну-бхакти, он живет в мире Пракрити, в мире материальной энергии. Но на самом деле он не живет в мире материальной энергии. Где он живет?
Он живет, да, в обители Вишну. Он живет в духовном мире. Чем отличается мир Пракрити от духовного мира, прежде всего? Разные энергии, разные ценности в центре Кришны. Еще чем? Он отличается принципиально иной природой времени. Правильно? В Пракрити у нас есть материальное время, которое является очень существенным, главным, важным элементом материальной жизни. Это самостоятельная категория, но тем не менее кала является неотъемлемой частью Пракрити. И эта кала в материальном мире состоит из чего? Из прошлого, настоящего и будущего. Из трех фаз. А в духовном мире, в Вишнупаде, в духовной обители, тоже есть кала. Но эта кала имеет принципиально иную природу. Почему? Да. Там есть только одно настоящее. Время имеет принципиально иную природу. И мы сегодня с вами говорили об этом замутняющем влиянии калы на сознание. То есть какой эффект оказывает материальная кала, состоящая из этих трех фаз прошлого, настоящего и будущего на сознание человека. Если тут прибавить сюда к времени сознание человека, так? Если сознание живого существа, духовное по своей природе, помещается в эту стихию материального времени, состоящего из трех фаз, то каков результат, каков эффект влияния калы на сознание человека? Да. В результате появляется шока, моха и бая. Шока – это что такое? Скорбь. Моха, иллюзия, и бая, страх. Это состояние материального сознания в материальном мире, практически неизбежное. Любое сознание, как только оно попадает в эту стихию, в океан материального времени, в силу того, что материальное время имеет эти три фазы, прошлое, настоящее и будущее, оно окрашивается вот этими вот отрицательными эмоциями, шокой, мохой и баей. Я тут для смеха решил проиллюстрировать эти три состояния высказываниями классиков. Кто-нибудь может какие-нибудь высказывания классиков привести для того, чтобы проиллюстрировать эти три состояния? Мы говорили о том, что шока, скорбь – это результат прошлого. Человек оплакивает прошлое, то, что он лишился чего-то в прошлом. В прошлом все было хорошо, прошлое было очень хорошим, славным. Там все было другое, клубника была вкуснее, и колбаса была по 2,20 и так далее. Моха – это состояние запутанности, иллюзии человека, в котором он пребывает настоящим, потому что он пытается наслаждаться здесь. И бая – это то, что несет с собой будущее. Есть у нас какие-нибудь иллюстрации классиков?
Песня есть.
Какая песня? Давайте.
Есть только один. Остановись, мгновение.
Ты прекрасно. Минувшим всем. Да. Шока. Мне вспомнилась тоже песня одна. По-моему, Вероники Долиной. Там говорится: пока имеем, не храним, а потерявши плачем. Когда шока, человек оплакивает что-то. Да? Или я встретил вас, и все было. Моха. Я тоже вспомнил Александра Сергеевича Пушкина, когда он говорил: обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. и Бая, что день грядущий нам готовит. Это, по-моему, опера арии князя Игоря или что-то там такое. Но суть в том, что в сущности сама природа материального времени приводит к этому состоянию. Это практически абсолютно неизбежная вещь. Так как материальное время имеет эти три фазы, и так как материальное время совершенно определенным образом, специфически влияет на сознание человека погружается в эти три вещи. И в этом стихе Шримад-Бхагаватам высказана очень интересная мысль. Дальше Шукадева Госвами будет более подробно объяснять, собственно, каким образом вырвать сознание из тисков Шоки, Мохи и Баи. Но здесь он говорит очень интересную мысль. Он говорит, что есть путь. И что на другом конце этого пути находится кто?
Кришна.
Кришна – верховная личность Бога. Что душа идет путем определенным. И что Кришна всегда стоит в конце этого пути. Что Веды очень ясно утверждают, что в конце пути целью всех устремлений, любых путей является Кришна. Но что происходит с душой, чье сознание замутнено калой, чье сознание находится в тисках Шоки, Мохи и Баи? Что с ней случается? А? Да, совершенно верно. Это душа на каких-то, на каком-то уровне, на любом уровне своего развития, она попадает в замкнутый цикл, в заколдованный круг. И она начинает крутиться по этому кругу, как белка в колесе. В этом сбивающее с толку влияние материального времени. Само по себе материальное время таким образом влияет на сознание человека, что она перестает идти по этому пути, она забывает о том, что она забывает о том, что в конце ее, в конце этого пути находится Кришна, что целью ее устремлений является Кришна. И поэтому она начинает на любом уровне своего существования, она начинает ставить перед собой какие-то иллюзорные цели, которые заставляют ее крутиться по кругу. И она топчется на месте. Таков эффект влияние времени на обусловленную душу. Тут об этом ясно говорится. Это не так ясно звучало в переводе, но в самом санскрите, в подстрочнике ясно видно. Тут Шрила Прабхупада переводит, что «Адванах пути материального бытия парам на другом конце ям, на которого Верховного Господа». Душа забывает об этом. И что, собственно, является причиной этого забвения? Почему душа попадает в эти дурные циклы? Почему она постоянно крутится по кругу? Почему она как бы сходит с этого пути или забывает этот путь? Причина этого, помимо материального времени, которое влияет на него именно таким образом, также указано здесь в этом стихе. Каким одним словом можно назвать причину этого, этой зацикленности души? Общение, чувства. Слабость сердца, обиде. Тут употребляется другое слово. Тут говорится сардхан. Нара лока сардха. Все это царство Пракрити, где царит материальное время, названо здесь нара локой. Что такое Нара-лока?
Нара человека.
Да. Да, мир людей. И в этом мире людей существует понятие сардха. Что такое сардха? Са-артха. Что такое артха? А еще что?
Ценность.
Ценность, интерес, выгода. Сардха говорится, что все живые существа в этом мире являются эгоистами. У них есть это представление о корысти. И попадая в это царство материальной природы, такое живое существо, питающее корыстные интересы, попадает вот в эти замкнутые круги здесь. И можно стереть, да? Можно?
Вопрос можно?
Можно.
Вот, как определяется настоящее материальное будущее? Что это? Как можно понять, что прошлое и будущее, как бы так ясно, что люди имеют? А что такое настоящее материальное будущее?
Настоящее в данном случае, ну как, это миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. За него и держись. И эффект настоящего на душу заключается в том, что она пребывает в мохе, в иллюзии. Эта иллюзия заключается в том, что она думает, я могу быть здесь сейчас счастливой. Я должна быть здесь и сейчас счастливой с помощью материальных средств. То есть настоящее, по сути дела, это переживание, попытка переживать материальное счастье в материальном мире.
И второй вопрос. Вот этот цикл круглый, да, который вы написали на пути к Кришне, он начинается от начала и до какого-то уровня. То есть тот кружок, который вы нарисовали. То есть вот он именно такой, да?
Ну, он может быть где-то не обязательно. То есть на любом уровне живое существо, если, скажем, этот путь представляет собой эволюцию души, эволюцию сознания на пути к Кришне, то практически на любом уровне, дойдя до этого уровня, душа может попасть в замкнутый цикл. Если она не идет по этому пути, она может попасть где-то здесь, в эту ловушку, и начать крутиться на одном и том же месте. Это не значит, что, скажем, только в самом начале живое существо может начать крутиться, в самом начале эволюции. Даже очень высокодуховно развитые люди, как Шрила Прабхупада пишет в комментарии к седьмому стиху из седьмой главы первой песни Шримад Бхагаватам, очень важному, где, собственно, все это тоже объясняется. Он говорит, что даже на самом высоком уровне развития сознания живое существо попадает в ловушку того же самого. И на этом высоком уровне развития сознания он называет эту ловушку, кто может догадаться, как? Что это за ловушка на высоких, на когда человек очень интеллектуальный, развитый? Близко. Он называет ее это ловушка различных измов. Потому что майявада – это определенный изм. Ловушка различных философий, так сказать, каких-то, в которых душа крутится. И это та же самая ловушка, тот же самый замкнутый цикл, который мешает ей дойти до конца по этому пути. Я хотел немножко стереть здесь.
А дальше выше измов ничего уже нет, да?
Сейчас мы посмотрим, что собственно, эти степени этой ловушки и всего остального. Да, по сути дела, это самсара. Она попадает в этот цикл самсары. Но как бы в этом большом цикле самсары, где все крутятся, у каждой души может быть свой маленький кружочек. Свой, где она топчется, свой замкнутый круг. Белка в колесе, да, она бегает там по своему колесу, она любит колесо это свое. Самсара, она очень большая, и самсара в полном смысле этого слова включает все обусловленные души. Это круговорот обусловленных душ в природе. Так? Но внутри этого может быть много различных маленьких цикликов, зацикленностей. Теперь давайте посмотрим, то есть ключевое слово, которое, собственно, заставляет душу попадать в эти ловушки, это то самое сартхам, эгоизм, или свои корысти, желание выгоды для самого себя. Какие есть уровни этого эгоизма? Условно.
Все, во имя человека, на благо человека.
Да, совершенно верно. Но если определить все-таки характеристические уровни этого, сколько их будет? Да, совершенно верно. Этот фломастер не пишет. Анна Майя – это первый уровень сознания. И, соответственно, тут эгоизм будет ограничиваться чем?
Телом.
Дальше. Прана Майя. И чем ограничивается эгоизм на этом уровне? Нет. Нет. Чем? Нет.
Здоровье.
Семьей, да. Это свое ближайшее окружение. Семья, ближайшие родственники. Человек на уровне Анны Майи в основном руководствуется интересами своего тела.
Это не стирается.
Это не стирается. Это
не стирается. Точно?
Но если...
Не стирается. Не стирается, если очень постараться.
Да.
Если свежий.
Я уже не требую.
Спасибо.
Его надо просто в ней держать. Не, закрывать.
Окей. Анна Майя тело, когда сардха, вот это вот выгода, желание выгоды, ограничивается телом. Дальше прана майя, это непосредственно семья или ближайшее окружение. Дальше?
Мана
майя. Да, гьяна майя или ману майя. Это что такое?
Национальность, родина.
Да. Национальность, родина, клан, род, там, в зависимости от... Тут есть разные уровни, как бы, это уровень кшатрийского сознания, мономая. И это вплоть до страны, скажем так. Скажем, на уровне Путина, это мыслит масштабами всей страны. Какой-нибудь человек с более узкого масштаба, его эгоизм будет ограничиваться пределами собственной там... области или ЖЭКа. И дальше?
Вигьяна
майя. Эгоизм всем человеком. Мир, да. Джагат. Вся Вселенная, вплоть до Вселенной. Но все равно это уровень, как бы, уровень эгоизма. На уровне Вигьяна майя. И самый последний, как называется?
Ананда майя.
Ананда майя. То есть, что получается, если вернуться к этой схеме нашей? Вацлы нету, да? Если вернуться к этой схеме, пути к Кришне, он не пишет совсем никуда.
Колонны есть, можно капнуть.
То...
У меня еще ваш свет.
Свет тоже пойдет. Да, конечно.
То есть, условно...
А чем ограничивается Ананда майя?
Ананда майя не ограничивается ничем. Ананда майя Кришна ограничивается. А так как Кришна безграничен, то Ананда майя ничем не ограничивается. То есть, условно, можно это будет изобразить таким образом. Скажем, вот оно, сознание живого существа. И сознание живого существа, в зависимости от того, на каком уровне оно находится, оно... Либо тут, либо, скажем, тут.
Не стирается.
Не
стирается.
Он более спритный.
Стирается, да?
Стирается. Слабо.
Прямо настежен.
Настежен.
Да, да, да. Перевернуть его никак.
Что у нас будет тут, если мы посмотрим на этот путь, то мы увидим, что если это живое существо, это его путь, на другом конце которого находится Кришна, а тут как бы пределы, которые живое существо само себе ставит своим эгоизмом, когда оно ставит определенный предел своему сознанию вот этим вот уровнем эгоизма, то у нас будет сознание живого существа, оно будет как бы представлять собой такие цилиндры вытянутые. То есть даже если человек находится на уровне Вигьяна Майя, то он как бы вот этот вот предыдущий формы эгоизма включается в него. То есть вот тут вот есть это самое узкое сознание на уровне Пранамайи, на уровне Аннамайи, потом более широкое сознание на уровне Пранамайи, когда эгоизм расширяется, потом еще более широкое сознание, включающее в себя предыдущее, на уровне Манамайи, Вигьянамайи, и, наконец, Анандамайи, который доходит оттуда. Но что реально происходит у нас? То есть вот эта сарда или эгоизм ставит определенные пределы сознанию человека. Какова изначальная природа сознания? В чем заключается суть изначальной природы сознания человека?
Я слуга.
Я слуга. А еще что? В чем суть этого сознания? В чем, какова функция души?
Любить.
Любить. Совершенно верно. Сила Прабхупада сравнивает любовь с чем в нектаре преданности в самом начале. Он говорит, что есть это сознание, точечное сознание живого существа, и любовь подобна чему, он говорит, распространяется от него, расширяется подобно волнам. То есть живое существо, оно распространяет вокруг себя это желание любви, которое есть. Но что происходит? Вот эта сарда, или корыстный интерес, ставит определенные пределы этому распространению сознания. И сознание как бы вместо того, чтобы... И каков адресат этой любви конечной? Какова конечная цель? Кришна. Да. В сущности, душа предназначена для того, чтобы любить Кришну. Она создана для того, чтобы любить Кришну. Это ее природа. Так? Но так как она ставит сама себе эти пределы, то эта любовь, она доходит до этого предела и возвращается обратно на самую себя, как волна. То есть, вот этот эгоизм заключается в том, что мы поставили в себе определенный предел. Так? И наша любовь, она как бы замыкается на сама себя. И такая замкнутость на самой себе приводит к тому, что человек попадает в эти дурацкие циклы, в эти заколдованные круги. Она как бы... мы ставим вот эту вот стенку для... Сами ограничиваем это этими стенками и мешаем этой любви достичь адресата. И в конечном счете мы становимся несчастными из-за этого. Как называется эта ограниченность или эта обусловленность? И из чего состоят эти стенки? Как они называются?
Ложное
отождествление, да. Упадхи. Совершенно верно. Это ложное отождествление души с собой, или на санскрите называются упадхи. И это то, что увидел Вьясадева в своем видении, когда после того, как он очистился, после медитации, после аскезы, после сурового поста в течение многих-многих дней, когда он находился рядом с этой рекой, что интересно, что кто помнит название реки, где он был? Где находился его ашрам? Сарасвати, да. То место, как называется место, где он находился?
Шамья-праса.
Да, Шамья-праса. В переводе с санскрита это значит место, где уравновешено влияние гун, где нет влияния, где, по сути дела, гуны как бы не влияют на человека. И совершая аскезу в этом ашраме, в Бадарикашраме, в Шамья-прасе, он, когда самьяк пранихита, когда ум его полностью, самьяк пранихита полностью очистился, то он увидел эту ситуацию живого существа очень ясно. Он увидел причину всех бед живого существа. В чем заключается причина всех бед живого существа? Да, в этом ложном отождествлении. В том, что каждое живое существо ставит перед собой эти упадхи. И эти упадхи, они модифицируют сознание живого существа. Они как бы меняют сознание живого существа, искривляют сознание живого существа, делают это сознание ненормальным. И это является причиной всех страданий живого существа. И какое решение он предложил для того, чтобы живое существо вышло из этого заколдованного круга? Что он сделал? Он сказал, да, средством для этого является бхакти-йога от Хоксюджи. Бхакти-йога, к Господу какому? Адхоксиджи. Что это? Что значит адхоксиджи?
Который находится вне своими глазами.
Адхоксиджа. Совершенно верно. А кто знает еще другое значение этого слова? Адха значит пот. Адхоксиджа. На самом деле, это слово также значит тот, кто снова заново родился под телегой. Потому что акша также значит втулка колеса. Джа значит рожденный. Рожденный кто это? Когда он родился заново под телегой?
Когда там мне на землю чуть не наехал, в общем, когда по
нему. Да. Когда Шакатасура, когда он убил Шакатасуру, сразу после этого подошла Путана. И он избавился от Путаны. И на радостях жители Вриндавана подскочили вокруг него, стали плясать и кричать: «Адхоксиджа, адхоксиджа», он снова под телегой родился. Потому что он спасся от всех этих опасностей.
Путана разве не первая?
Нет. Путана после Шакатасуры. Путана первая, после этого Шакатасура. Да. Но неважно, так или иначе, это две вещи связаны. После Путана его положили под телегу. Да, после Путана его под телегу положили, и он заново родился под телегой. Так что бхакти-йога от Оксиджа имеется в виду Кришна, заново родившийся под телегой. И он увидел это как средство избавления, но он увидел также проблему. В чем заключается проблема? Есть у нас эти обусловленные живые существа, и есть средства для их избавления, бхакти-йога от Хоксиджи. Но могут они принять это средство, этот метод?
Он понял, что не могут.
Нет, он понял, что они не могут, что они ничего не знают, что для них... это слишком абстрактно все, что они не могут, хотя метод есть, метод существует, это единственный метод, так или иначе, поставить своей целью Кришну, убрать все упадхи, единственный метод избавиться от упадхи, это бхакти-йога от Хоксиджи. Но люди этого не знают, не понимают, они не могут применять. И что тогда он сделал? Каким образом все-таки людям можно эту бхакти-йогу дать? Четыре веды.
Слушать
Шримад-Бхагаватам. Он написал эту Сатвата-самхиту. Сатвата-самхита или Шримад-Бхагаватам. Так. И метод, единственный метод вырвать человека из этого заколдованного круга заключается в чем? В том, чтобы слушать Шримад-Бхагаватам. Сатвата значит то же самое, что Бхагавата. Сатвата, имеющий отношение к сад, к существующему. Сатвата также это род, в котором родился Кришна. Сатвата куле в Вроде сатватов он родился. Сатвата, имеющий отношение непосредственно к Бхагавану. Есть какие-то вопросы до этого?
А почему?
Есть?
Ну, может, он немножко... Все-таки вот, ну, как бы живое существо ставит себе пределы, да? Но эти пределы, они навязываются живому существу. Вот, например, там Анамая, Пранамая, она извне приходит. Живое существо может выбрать, а может не выбрать. Где это?
Кто может ответить на этот вопрос, я ебал в того? Может живое существо выбрать, где его пределы ставятся, или не может живое существо выбрать?
Насколько анализировал, это постепенный уровень развития разума в человеческой форме жизни. Это как бы ведическая концепция, то есть по Кришнамурти это что-то проскакивало, что человек сначала должен быть хорошим шудрой, потом хорошим ващей, потом брахмой, идет постепенный путь.
Ну, значит, кто-то его проводит? Сам он не может. После, если он хороший шутер, то он всегда и остается хорошим шутером.
Кстати, это Алекс Нейр отстаивал, когда
вы с ним живете. То есть, иначе, в чем твой вопрос?
Ну, что тогда первично? Я выбираю, куда мне свое сознание где остановить, или возвратиться назад, или Кришне, или назад. Либо все-таки нечто... предопределяет до какой степени мое сознание может дойти и меня возвращает назад.
Была такая история со Шрилой Прабхупадой. Сатинанда с вами ее рассказывает про то, как он стал преданным. Читал, да? Он происходит из очень богатой семьи. У него очень богатые родственники. И он был молодым юношей, увлекающимся, ему было 17 лет. И ему сказали, что вот там Прабхупада приехал. И, короче говоря, он поехал в Лондон, чтобы на силу Прабхупаду посмотреть. И приехал в храм, его поселили где-то под лестницей. Где-то там, там было 50 человек в душе. Вот. И его заставляли с утра до вечера что-то там мыть, стирать, убирать. Так. И как-то ему немножко тоскливо стало. Он думал, ну, Прабхупада хороший, конечно, но как-то ему как-то не по себе стало. А тут еще в семье началась паника. Дед ему написал, что я умираю, приезжай, если ты не приедешь, я не оставлю тебе наследство. Родители ему стали писать, терроризировать со всех сторон. И он стал внутренне подготавливать себя к тому, чтобы уйти. Но нужны причины для этого. Мы не можем просто так уйти. Нам нужно сказать, что плохо, что не так, найти какую-нибудь ошибку в философии, еще что-нибудь. Просто так нельзя уйти. Поэтому он стал внутренне подготавливаться, чтобы уйти. И в конце концов он решил поймать Шрилу Прабхупаду. А когда Шрила Прабхупада давал лекцию, он закончил давать лекцию. И тот нашел самое слабое место во всей философии. Поднял руку и говорит: Шрила Прабхупада, Кришна все благой, Кришна добрый, Кришна хороший. Это значит, что все то, что он творит, тоже должно быть все благим, добрым, хорошим. Почему тогда он сотворил Майю? Потому что Майя по определению плохая. Майя помещает нас в эти страдания, Майя заставляет нас страдать. И он уже сделал свое дело, он уже готов был уйти, потому что он знал, что ответа на этот вопрос не существует. Но в этот момент Шрила Прабхупада посмотрел на него и сказал: Кришна все благой, Кришна творит только хорошее. Майю создал ты. Кришна тут ни при чем. Это ты сделал Майю. В этот момент он предался и сказал: что вы делаете за мной, все, что хотите. С тех пор он остался. На самом деле, само живое существо является творцом своих ограничений. Так? Оно ставит пределы своему сознанию, больше или меньшей степени сознательно. И, соответственно, это сознание искажается в большей или меньшей степени в зависимости от, изжимается в зависимости от упадхи. принимает эти формы. Какая? Когда любые ведические концепции в изложении Олега Стеняева не верны по определению. Все эти ведические концепции пропускаются через его сознание, соответствующее.
А было сказано, что Шри Садева увидел, что Шри Садева не смог принять путь Бхакти-йоги от Хокшу.
Он увидел, что они не знают, что они невежественны. И что этот путь они не смогут принять сразу. Что этот путь является единственным лекарством. Но они не смогут принять его сразу, потому что они находятся на другом уровне сознания. Нужен был мостик между ними и между живым существом в обусловленном состоянии и бхакти-йогой. И мы будем говорить дальше, как это должно происходить, что происходит. Кто-то еще что-то?
Весь фокус нашего предания, он начинается с того момента, когда мы понимаем, что материальный мир не может нас удовлетворить. И это может быть получено как бы двояким способом. Либо мы в нем разочаровываемся, потому что нам так плохо здесь, либо мы разочаровываемся, потому что нам хорошо, и не может быть больше, чем хорошо, но все равно этого мало. И это из главы, где этот самый наставляет
кого-то. Кого-то кто-то наставляет.
Гараж покидает дом. Деда Гура дает наставление для гаража. Там в комментарии Гурупада пишет, я, к сожалению, не помню, какой номер этого текста. Но он говорит о том, что мы должны убедиться, что материальный мир – это абсолютная проблема. Вот. И потом, вот, из Вединатской лекции, так сказать, где-то лет на 5 назад, я помню, лекция была. Вот. Там было сказано так, что прям по поводу этой фразы, что мало того, что мы должны понять, что материальный мир – это абсолютная проблема, но в этом моменте должен еще остаться для нас поэтизм определенный, что за эти абсолютные проблемы есть абсолютная личность. И вот ее-то мы должны начать искать. Вот. Таким образом. Поэтому тут в принципе все сходится. В общем, если мы даже и с хорошими вайшами, и с хорошими шудрами понимаем, что это хорошо, но этого мало. Или нам так плохо, и мы слушаем другого человека, который нам говорит, что может быть лучше, но это лучше, она может быть только с Кришной.
Мы сейчас говорим об этом, о том, каким образом, собственно, вырваться из этого круга. Шрила Вьясадева сделал Сатвата Санхиту Шримад Бхагаватам. И когда человек читает, когда человек подставляет свое ухо под слова Шримад Бхагаватам, когда он просто дает возможность словам Шримад Бхагаватам, звукам Шримад Бхагаватам войти в наше ухо, то что с ним происходит? Происходит два результата. Слушание Шримад Бхагаватам приводит к двум результатам. К чему, каков первый главный результат Шримад Бхагаватам, слушания Шримад Бхагаватам? Он говорит, нет, мы сейчас говорим вот об этом, об этих стихах, где, собственно, в общем описывается этот процесс. Говорится, что бхакти или определенные чувства, определенные эмоции, эмоции преданности или бхакти начинают пробуждаться, встают в сердце, прорастают в сердце живого существа. Это абсолютно неизбежный процесс. Появляется бхакти, если просто человек соприкасается со Шримад Бхагаватам. Так, и побочный процесс, побочный результат этого заключается в чем? Мы говорили об этом сегодня. Нет. Что уходит из сердца? Появляется бхакти, а что уходит?
Шока,
моха и бая. Шока, моха и бая. Иначе говоря, что происходит, когда... И почему это происходит, когда человек соприкасается со Шримад Бхагаватам? Каков механизм, как это случается? Почему Шримад Бхагаватам оказывает такое воздействие на человека?
Потому что не отличная
Кришна. Совершенно верно. Наконец-то ты попал. Потому что Шримад Бхагаватам не отличен от самого Кришны. Потому что Шримад Бхагаватам это звуковое воплощение самого Кришны. И это трюк, с помощью которого Вьясадева как бы перекидывает мост между живым существом и обусловленным живым существом. Каким образом он дает ему эту бхакти-йогу? Через слушание Шримад Бхагаватам, не отличного от самого Кришны. Поэтому, когда мы распространяем книги на улице, когда мы даем людям возможность соприкоснуться с этим, мы делаем великое дело. Это то, о чем Шрила Прабхупада говорит в этом комментарии. Мы можем даже сами не понимать, что мы делаем. Но мы делаем то, что хотел сделать Вьясадева, для чего он написал Шримад Бхагаватам. Чтобы людям дать соприкосновение непосредственно с самим Кришной. Так, и два этих процесса идут одновременно. У человека появляется бхакти, и пропорционально тому, насколько у него развивается бхакти, уходит шока, моха и бая, или, иначе говоря, пропорционально тому, насколько он принимает бхакти, он избавляется от влияния чего? От влияния времени. От влияния материального времени. Кто заметил на себе этот эффект, что время совершенно по-другому начинает течь, когда человек начинает заниматься преданным служением? Оно просто остановилось. Нет. А? Не хватает.
А раньше не знал, куда дело.
Совершенно по-другому начинает течь время. Время из... в зависимости от того... И эти два процесса идут, происходящие одновременно. Появление бхакти и отступление или уход в тень шоки, мохи и бая. Мы сейчас находимся как бы в каком-то промежуточном состоянии, когда у нас есть чуть-чуть бхакти, и чуть-чуть шоки, чуть-чуть мохи, и чуть-чуть бая. Так? Ну, у кого-то больше, у кого-то меньше. У нас есть как бы эта смесь, но по мере того, как бхакти утверждается в сердце. Почему? Собственно, каким образом бхакти вытесняет шоку, моху и баю? Как это происходит?
Насколько Кришна привлекает?
Например, шока. Если у человека есть бхакти, то что происходит с его шокой?
Он думает о Кришне.
Да, он, собственно, он перестает думать, он понимает, что все это пустое, что все это прошло. Какой смысл сокрушаться о тем, что было, непонятно что. И главное, что он получил что-то реальное здесь, сейчас. Моха. Как уходит моха? Да, понимая, что нет смысла пытаться наслаждаться этим телом, пытаться как-то обмануть какими-то хитрыми методами выжать наслаждение из этого материального мира или материальной энергии здесь. И бая, почему он не боится? Да, ему нечего бояться, он не боится, какая разница, что будет. Ну, хорошо, ну, помру завтра, все мы помрем. Ну, что делать? Ну, рано или поздно это со всеми случится. Что тут с этим сделаешь? Но просто не хотелось теперь посмотреть, как, собственно, эта бхакти развивается в человеке. Что происходит, когда человек читает Шримад Бхагаватам, соприкасается с преданными Кришной, как постепенно уходят упадхи у него и восстанавливается нормальное сознание. Предположим, человек стал читать Шримад Бхагаватам. Действительно, как тут говорится, он подставил свое ухо под потоки Шримад Бхагаватам. Он действительно стал слушать Шримад Бхагаватам. Что с ним начинает происходить? Каков первый эффект очищения сознания?
Я живу неправильно.
А?
Я живу неправильно.
Да. Еще кто-то может как-то сформулировать?
Есть другие цели и задачи.
Угу. Еще?
Приносит удовлетворение.
Ближе всего то, что сказал Гатисатама. То есть, что происходит... Шрила Прабхупада очень интересно переводит, я говорил об этом на лекции. Он в данном случае переводит бхакти не как преданное служение. Он переводит бхакти как чувство, определенную эмоцию, чувство преданности, которое возбуждается в сердце человека. По мере того, как она соприкасается со Шримад-Бхагаватом или с Кришной в форме Шримад-Бхагаватом, в сердце человека начинают пробуждаться определенные эмоции. И мне сейчас хотелось показать, посмотреть, чтобы мы с вами подумали, как эти эмоции развиваются, что через какие шаги происходит развитие этих эмоций. Первое, что ощущает человек, как сказал Гатисатам, я живу неправильно, я жил неправильно, я живу неправильно. Как еще по-другому можно переформулировать это одним словом? Раскаяние. Раскаяние, совершенно верно. Я не жил. Чем я до этого занимался? Что я делаю? Раскаяние. Это первая эмоция, первый этап избавления от шоки, мохи и бай. Когда человек начинает раскаиваться, и что дальше с ним случается? Мы с вами сейчас выведем очень интересные вещи. Надо что-то менять. И как это обычно происходит? Все бросить. Совершенно верно. Все бросить. К чертям собачьим. Все бросить. Как это называется в санскрите? Отречение, тягар. Ну, можно сказать, напишем отречение. Никто не догадался, к чему мы приходим. Что должно произойти дальше, дальше.
Вот эти пять степеней.
Пять? Не пять. Раскаяние, полное отречение. Дальше что должно произойти? То есть мы с вами смотрим, как должно развиваться это бхакти, это чувство в сердце человека. Совершенно верно. Шаранагати, но с чего начинающиеся? Да, с конца. Со смирения. Это то, каким образом Бхактивинод Такур описывает Шаранагати. Он описывает его как постепенный процесс, начинающийся с дайни, или со смирения, или раскаяния. Дайния. Смирение, раскаяние, ощущение того, что я неправильно делал, того, что я неправильно жил, того, что я напрасно растратил свою жизнь, непонятно на что. Напрасно растратил свое время, напрасно растратил все, что у меня было. Так. Это первый шаг на пути предания. Это первое вторжение бхакти в нашу душу или в наше сердце. По мере того, как мы читаем Шримад Бхагаватам. И что дальше? Какой следующий шаг? Что делает человек? Да, атманикшепа. Или атманиведа. Атманикшепа. Что он говорит?
Все твое.
Все твое. Ничего моего нет. Забирай все. Атманиведанам, от чего человек тут отказывается, отрекается? Какие два аспекта атмы есть? Два аспекта.
Я и мое,
да. Я и мое. Он говорит, больше у меня нет, я... своего и моего у меня нет. Все твое. Забирай все. Проблема в чем заключается? Тут, на этом этапе.
Не знаю, что это. Что делать?
Да, в том, что этот начальный сентимент очень сильный. Кто переживал этот этап после этого? кто там, все. Мне очень интересно рассказывал Махамантра Прабху, делийский Махамантра, как он предался. Он тоже долго ходил, читал, что-то пытался узнать, и ему сказали, что преданные это агенты ЦРУ, и все что-то такое. А в конце концов, ну, у него была внутренняя борьба, он не знал, то ли они агенты ЦРУ, то ли не агенты ЦРУ. Он был в Бомбее тогда, и был адвокатом в Бомбее. Там было в то время два гуру, Гопал Кришна Махарадж и Киртанананда. Киртанананда был самым великим гуру, у него было огромное количество последователей, все его с ним носились, и его все время подталкивали к Киртанананде. И постоянно его туда приводили, и это только еще больше усиливало его подозрение, что тут без ЦРУ не обошлось. Почему меня все время к этому американскому гуру подталкивают, а не туда? Вот, в конце концов, он решил рассеять все свои сомнения. Пришел к Гопал Кришне Махараджу, улучил момент. Гопал Кришна Махарадж его завел и стал спрашивать: вы мне только одно скажите, ЦРУ вы или не ЦРУ? А нет вы ЦРУ или нет? Гопал Кришна Махарадж показал ему какие-то письма Шрилы Прабхупады, адресованные ему. Он говорит: я прочел одно письмо Шрилы Прабхупады. Первое письмо, которое Шрилы Прабхупады написал Гопал Кришне Махараджу, когда Гопал Кришна Махарадж был еще даже не преданным. Просто один раз он пришел на программу, и один раз его увидев, Шрила Прабхупада ему написал письмо. И в этом письме он сказал: кто спасет Индию? Посмотри, что делается с Индией. Коров убивают, Индия деградирует. Если такие люди, как ты, не присоединятся, никто не спасет. После этого письма Гопал Кришна Махарадж присоединился. И Махамантра Прабху прочитал одно это письмо, закрыл эту папку, там была большая толстая папка с письмами, адресом, сказал: все, мне больше не надо, я бреюсь. Мне нужно побриться. Гопал Кришна Махарадж говорит: ты подожди, подожди, не нужно бриться, не нужно это. Нет, я бреюсь, все. Теперь он побрился и больше уже волосы не отращивал. Он говорит: иногда сейчас я думаю, может, я зря это сделал. Может, я поторопился. Но суть в том, что на этом этапе, когда человек что-то до него доходит, в какой-то момент ему хочется от всего отказаться. И символом этого является то, что он обривает свои волосы, то, что он отказывается от всего. Проблема заключается в том, что в какой-то момент он может об этом пожалеть. Что в какой-то момент, что это не, еще не стабильный этап. Что если человек не делает следующий шаг, то тогда это «я» и «моё» может прийти в других формах. Поэтому на этом уровне Бхактивинода Такур описывает различные молитвы в Шаранагати. И в этих молитвах в Шаранагати он пишет, собственно, о чем должен молиться человек на каждом из этих уровней, на каждом из этих уровней. Как он питает эту бхакти, как он должен развивать в себе это чувство. Поэтому Шаранагати такая важная вещь. На самом деле, Бхактисиддханта Сарасвати установил традицию, что в Шаранагати должны каждый день петь тот или иной баджан. А? Нет, разные, разные. Гопинат? Нет, Гопинат это не из Шаранагати, Гопинат из Кальяна Кальпатару, если не ошибаюсь. Но разные баджаны из Шаранагати. В нашем песеннике есть несколько баджанов из Шаранагати. Но суть-то в том, что они как бы закрепляют это состояние или эти эмоции. Сначала человек должен закрепиться в своем раскаянии, понять, что он напрасно прожил свою жизнь. Потом дальше, тут, на этом уровне, молитва, как вы думаете, в чем заключается на уровне вот этого атманиведана? Манасагвихагиха, это оттуда, да. Но в одной из песен он говорит очень важную вещь, которая, собственно, является сутью этой молитвы. Помоги мне, дай мне силы, чтобы эти понятия «я» и «моё», которые я отбросил, не вернулись снова ко мне. Чтобы я отбросил их, они больше опять не в другой форме не пришли ко мне. Потому что бывает так, что я отбросил это «я» и «моё», я обрился, так я пришел в храм, и постепенно у меня опять появляется тут «я» и «моё». Так, я обрастаю чем-то своим, и мое «я» начинает в другой, в новой форме уже обритое, но тем не менее, оно прорастает в нас. Это атманиведанам, атманикшеп. Это самый начальный шаг, на котором нужно закрепиться, и нужно делать следующий шаг. Какой следующий шаг?
Как
Как следующий называется? Коптри нет. Коптри Тверанам. И что такое Гоптри Тверанам? Что это за...
Они ракшиши?
Нет. Потому что мы наоборот идем. Мы идем наоборот. Что это за эмоция? Какое, в чем суть, собственно, этого состояния эмоционального? Чего ищет тут человек? Господь хозяин, но даже это не главное.
Он хочет почувствовать, как Кришна отвечает.
Тут, на этом уровне, человек говорит, да, ты мой хозяин, ты сам заботься обо мне. Твое дело обо мне позаботиться, потому что я твой слуга. Но я хочу тебе служить. Тут самое главное, это поиск воли Кришны. Что Кришна хочет от меня? Как я могу ему служить? Когда человек отбросил как бы это «я» и «моё», то следующий этап, следующий шаг – это самые главные составляющие, самый главный элемент шаранагати. Джива Госвами говорит, что из всех все остальные элементы – это просто украшения. Центром шаранагати, как бы тем, вокруг чего шаранагати, на чем шаранагати держится целиком, является Гоптри Тверанам. Кришна мой хозяин, это значит, что он чего-то хочет от меня. Чего он хочет от меня? Что я должен сделать? Как я должен ему служить? А он будет обо мне, соответственно, заботиться. Но меня не должно заботить это. Меня должно заботить то, чего он хочет от меня. Что я должен делать? И дальше следующее. Как?
Ракшиши
Адити Вишваса. Что это такое Ракшиши Адити Вишваса? Что такое Вишваса? Нет. Вишваса что такое? Вишвас. Что такое вишвас?
Друг.
Нет.
Вишвас.
Вишвас. Вишваса. Кто знает определение веры, которое дает Кришнадас Кавирадж Госвами в Чайтанья Чаритамрите? Шрада Шабда. А дальше как? Шрада. Вишвас. Что такое вишвас? Вишвас это уверенность. Это твердая уверенность. Ракшиши Адити Вишвасо. То есть это уверенность в защите Кришны. Человек начинает культивировать в себе вот эту вот уверенность, то, что Кришна защитит. Сначала он ищет волю Кришны, когда он понимает, что, что он, собственно, должен делать, как слуга Кришны. То дальше к нему приходит уверенность, вишвас, в том, что в любых обстоятельствах Кришна должен меня защитить. Он не может не защитить меня. И он убеждается в этом постоянно, что Кришна приходит к нему на помощь. К нему приходит вот эта вот уверенность или это чувство, этот сентимент, что Кришна защищает меня, следит за мной. Все не проходит даром. И только после этого приходит черед этих двух последних. Какие это? Пратикула варджанам, когда мы отбрасываем все неблагоприятное. И анукула санкалпа. Анукула и пратикула санкалпа. Шаранагати. Да, это составляющие шаранагати. Принятие, отвержение всего неблагоприятного, принятие всего благоприятного. И тут Бхактивинода Такур описывает, что это уже очень высокие как бы ступени. Что тут человек отбрасывает? в пратикула, пратикула Варджина.
Чувствую.
Он отбрасывает что? Изма он отбрасывает. Ну и так далее. Тут, может быть, не стоит сейчас об этом говорить, это уже очень высокие ступени. Но что интересно, что именно таким образом постепенно бхакти устанавливается в сердце человека. Как бы предание человека идет постепенно через эти процессы, через эти составляющие шаранагати. И по мере того, как они утверждаются в сердце человека, шока, моха и бая уходят из его сердца, уходят вместе с, там, с Ракшишадити Вишвасо, Гоптритве Варанам Татха, и вытесняются, и человек устанавливается, эти отношения с Кришной устанавливаются очень, очень живые и четкие. И Шрила Прабхупада говорит, что единственный способ, в принципе, для живого существа так или иначе все-таки вырваться из этого круга, это какое, с чего все начинается? Нет. Откуда шрадха берется? Нет. Что Шрила Прабхупада говорит в комментарии?
Общение.
Общение. Саду Санга. И он говорит, что... А? Он здесь тут? Хорошо. И он говорит, что Шрила Прабхупада говорит, что все члены нашего движения должны стать кем?
Саду.
Что значит стать саду? Это значит практически осуществить реально в своей жизни все эти принципы. То есть реально культивировать себе этот сентимент бхакти. Не просто слушать Шримад Бхагаватам, не просто слушать Святое Имя, а все это мы должны очень хорошо понимать, что все это пробуждает постепенно в человеке, должно пробуждать определенные чувства, определенные эмоции. И эти эмоции бхакти развиваются по вот этим ступеням. Так, мы все в основном с вами находимся, мы как бы пережили этот первый и второй этап. И теперь нам нужно... Мы находимся в основном на третьем этапе, правильно? Так, это самое актуальное, что для нас есть сейчас. Мы должны пытаться понять, чего Кришна хочет от меня. Я слуга Кришны, я более-менее это понял. Я остригся, обрился. Теперь мне нужно понять, что же я должен делать. Как я должен служить. И служить ему, это значит испытывать определенные чувства в сущности. Это значит делать что-то, но делать с определенными чувствами. И сейчас мы, сейчас приближается время марафона, время, когда мы будем выходить на улицы, давать людям книги, давать людям возможность, собственно, слушать это Сатвата Пурану или Сатвата Самхиту, которую Шрила Вьясадева написал. Но эффективность этого будет зависеть от того, насколько мы сами обрели качество саду, насколько мы сами отрешились, насколько мы реально хотим стать слугой Кришны, насколько у нас ушли вот эти вот представления «я» и «моё» на любом уровне. И от этого будет зависеть степень нашего воздействия на людей. Я хотел еще буквально несколько слов сказать. Я просто так что-то хотел вам по поводу этого стиха сказать, чтобы вы на досуге подумали над всем этим. Я не объясняю это подробно. Все. Есть сейчас Шаранагати, можно подумать над Шаранагати. Я хотел рассказать вам о своей поездке в Индию в завершение, о том, что там было. И мы встречались, как вы, наверное, уже знаете, с премьер-министром Индии. В течение получаса мы разговаривали с ним, объяснили, что мы
традиционные в России, что уже 200 лет мы в России поклоняемся, дали ему гравюрку, Випин Пурандра где-то откопал в каких-то архивах, где там 200 лет тому назад индусы арати делают в России, в Астрахани. Вот. Он очень удивился, сказал, ну надо же, тогда надо вам помочь. Пришли ты, да, с Махамандрой Прабу. Он долго-долго слушал, как мы говорим, что вот мы хорошие, что нам нужен большой храм, что мы должны построить культурный центр, университет. Вот. Под конец Махамандра у него спросил, ну ладно, хорошо, вот он сейчас поедет, что ему преданным передать? Что вы, что он должен будет им сказать? Что он, какое он послание принесет? Тот так отвесил немножечко от такого напора. Вот. Он говорит, ну передай, что мы постараемся. Махамантри говорит, значит так, передай, что мы сделаем все возможное. Что премьер говорит, что храм у вас будет. У нас есть земля определенная, которую в свое время Брамананда Прабху выбивал, и эта земля до сих пор закреплена за нами, как бы мы говорили о том, что вот нас обижают, там, не дают земли. Потом, после него мы пошли по разным инстанциям другим, мы пошли к лидеру оппозиции, к Соне Ганди. Ее как раз в тот день выбрали, переизбрали председателем Конгресса этой партии, председателем которой она является. И поздравить ее пришли тысячи народа. Мы не знали, что мы идем в этот день. Мы пришли к ее резиденции и увидели там толпы какие-то огромные, гигантские. Все идут с цветами, рвутся туда. Вот. И там стоит толпа примерно, ну я не знаю, где-то на час, чтобы просто войти туда, в ее особняк. Махамантра всех растолкал. Вот. На него что-то закричали, он поднял шлагбаум, прошел туда, не обращая внимания, как к себе домой. Потом он прошел через все кордоны, через все заслоны, через все бомбоискатели и все остальное. Провел нас, и мы увидели такую странную сцену. Какая-то такая огромная толпа, и эта толпа куда-то бежит. Так, и когда мы присмотрелись, мы увидели, что в середине этой толпы идет несчастная Соня Ганди, и эта толпа ее со всех сторон атакует, она куда-то идет, и они бегут за ней. Вот, и тут Махамандра Прабху растолкал всех и закричал, «Эй, мы приехали из Москвы, чтобы вас поздравить!» Так, Соня Ганди от испуга остановилась. Вот Махамантра сказал, мы фотографируемся. Соня Ганди посмотрела, сказал, мы фотографируемся. Сказала она послушно. Всех отодвинула. Так, мы встали все. И все не понимали вообще, что происходит. Да, это там была какая-то полная неразбериха. Вдруг все остановились. Соня Ганди встала в середине, Махамантра стал рядом с ней. Мы по бокам. Нас фотографировали. Мы сказали, Соня Ганди, нам нужен храм. Она сказала, хорошо, будет храм. И пошла дальше. Там ничего не понятно, что там происходит. Но мы ей передали письмо, петицию, в общем, все там. Вот. Потом мы на волне энтузиазма очень большого решили встретиться сразу со всеми министрами, которые только есть, начиная с министра обороны, потому что министр обороны подписал заказ в России на 7 миллиардов долларов, или сколько-то там миллиардов долларов, и мы подумали, что если министр обороны скажет, либо наш заказ, либо храм, то это может очень сильно повлиять на российское правительство. Но министр обороны оказался Фернандесом, это его фамилия, он оказался христианином индийским, и он встретиться с нами отказался. Сказал, что... Но нас не так-то легко было обескуражить. Мы решили, что хорошо, пусть не будет этого этого министра обороны, мы пойдем к министру иностранных дел, foreign secretary. Вот. И мы направились прямым ходом в министра иностранных дел. Он был очень занят, у него были какие-то совещания, собрания. В конце концов, Махамантра позвонил ему и сказал нетерпящим возражений голосом, мы к вам домой приходим и дома с вами будем встречаться.
когда хотите, ну, в общем, мы встречаемся. Он сказал, хорошо, ладно. Он предался сразу же. Мы пришли к нему, рассказали ему про храм, рассказали ему про наши проблемы. Он стал очень виноватым голосом говорить, а я тоже преданный. Я из Ориссы, я из Пури, я Джаганатхе всю жизнь поклоняюсь. В общем, в конце концов он нас обнял, облобызал и сказал, что ребята, сам буду проверять все, что сможем сделать. После этого мы пошли к бывшему мэру Дели, который приезжал сюда и был у нас в храме, и который знаком с Лужковым. Мы пришли к нему. У него было какое-то огромное количество народа, они что-то делали, еще что-то такое. Он увидел нас и сразу изменился в лице. А, он сразу побежал, бросил всех, побежал к нам с какими-то гирляндами, еще с кем-то, принял нас у себя. Мухаммад сказал, ну что, нам нужно письмо. Он говорит, пишите письмо, любое, какое хотите, я подпишу. Мы пришли, он выделил нам своего личного секретаря и по совместительству главного редактора какой-то газеты. Это главный редактор какой-то газеты стал записывать. Мухаммадра Прабу стал диктовать ему письмо. Дорогой друг Лужков. Прими, пожалуйста, благословение Господа Кришны. И так далее в том же духе. Сознание Кришны пустило глубокие корни везде, где только можно. В общем. И у вас тоже должно пустить глубокие корни. Давай им землю, я скоро приезжаю. Написал это письмо, потом мы понесли ему. Я думал, ни за что не подпишет. Я бы никогда не подписал. Он даже не посмотрел на это письмо, подписал. Еду. Собирается в декабре сюда приехать. Он уже сессию парламента отбросил, все остальное. Приезжает сюда. А, да, в конце написал. Дорогой друг Лужков, мне нужно время, чтобы обсудить это все. Я скоро приезжаю. То есть он... Лужков должен ему время выделить, чтобы все это обсудить. После этого мы пошли к Хиндудзе, к одному из 4 или 5 братьев Хиндудзе, которые принимали непосредственное участие в строительстве храма Делийского. Мухаммад Прабу был очень воодушевлен вообще всем, что тем только можно. Мы пошли к нему. Пришли к нему в обед. Хиндудзе – это интересная семья, и он нам рассказал, что мать его, умирая, завещала ему 4 вещи. Он сказал, что вы должны мне обещать 4 вещи. Они пообещали ей клятвенно. Первое – это то, что в нашем доме никогда не будет мяса. Я сказал, хорошо. Второе – это то, что в нашем доме всегда будет корова, и вы будете ей поклоняться. Теперь у них резиденции в Париже, в Нью-Йорке, еще где-то. Везде коровы где-то есть. И они, прежде чем поесть сами, когда они готовят что-то, предлагают просад. После этого они несут и корову сначала угощают, а потом только едят сами. Третья вещь. Вы должны мне пообещать, что любой человек, который к вам придет до того, как вы обедаете, вы должны его накормить. Ни один человек не должен уйти из вашего дома не накормить. Четвертое, я забыл, что-то такого же плана. Ну, короче, мы пришли как раз к обеду, поэтому он нас посадил за стол, и мы с ним пообедали, и обсуждали там какие-то вещи, еще что-то такое. В конце концов, Мухаммад Прабу сказал, ну что, построим храм в Москве. Ну, построим, какие проблемы. Давайте. У них годовой доход 9 миллиардов долларов. Где-то несколько десятков миллионов, это просто карманно-карманный расход. Выделите. Проблем никаких нету. Вот. Ну, то есть он так предварительно дал согласие, особенно если премьер-министр будет поддерживать и будет действительно... мы пытаемся сейчас, будем пытаться получить что-то, посмотрим, что будет. И если все будет хорошо, то, может быть, премьер-министр придет, будет закладывать камень, он приезжает весной. Но что я хотел вас попросить, теперь очень много зависит от нас, от всех. Мы все должны думать об этом, медитировать. Сейчас время марафона, время медитации, мы все будем ходить на улицы, будем проповедовать людям. Мне очень хотелось, чтобы мы при этом как бы думали, что каждая книга, которую мы распространяем, что-то, что мы делаем, это как бы кирпичик вот в этот новый храм. Чтобы этот храм... Сначала мы должны этот храм у себя в сердце построить. Когда мы построим его у себя в сердце, то он сам воздвигнет. И хиндуджи придет и будет умолять нас деньги взять. Он говорит, да куда нам, у нас и так их некуда. Все произойдет само, если этот храм в нашем сердце воздвигнется. Если у нас будет постоянная медитация на то, что мы хотим что-то сделать для Кришны. Кришна хочет, чтобы в Москве был храм, в этом нет никаких сомнений. Кришна хочет, чтобы у нас был замечательный храм. Это видно по всем этим событиям, по всему остальному, потому как все складывается. Но теперь еще нужно, чтобы мы захотели. Храм появится. Мало как работает все в материальном мире. Так, в материальном мире материальный мир превращается в Вайкунху, и там появляется храм. Когда к Пракрити прибавляется что?
Вишну-бхакти.
Да, бхакти прибавляется к материальной энергии. И бхакти – это чувство, которое живет в нашем сердце. Если у нас в сердце это бхакти появится, если мы действительно захотим Кришне предаться и захотим, чтобы люди услышали о Кришне, чтобы люди смогли действительно получить эту сатвата-самхиту и получить Кришну в свое сердце, то все будет. Поэтому я очень прошу, чтобы мы все как-то поняли, что Кришна хочет этого. Кришна хочет, чтобы мы ему служили. Кришна хочет, чтобы мы распространяли книги. Кришна хочет, чтобы мы построили замечательный храм. И если мы этого еще захотим, то тогда храм построится. Теперь все зависит от вас, от нас, всех. Уже Сони Ганди хочет, Атал Бихари Вайшпаи хочет, там, бывший мэр Индии хочет. Я думаю, что Лужков уже тоже хочет. Теперь нужно... Ну, может, он еще не знает об этом, уже где-то... Нужно, чтобы мы все захотели это сделать. Чтобы мы все построили этот храм. Хорошо?
Шимафлава, там, если человек вот он получает, читает его, то есть, может быть, он даже просто вот это все равно будет менять его сердце.
Безусловно.
Безусловно. Потому что даже говорите, что от чисто преданного можно слушать.
А мы слушаем, мы слушаем Шрилу Прабхупаду. Слова Шрилы Прабхупады заложены в этом. Шрила Прабхупада объясняет, что просто слушая звуки Шримад-Бхагаватам, особенно комментарии чистого преданного, человек избавляется от этой материальной запутанности, усложненности, в которую помещает его время. Время перестает существовать для него с его Прабхупадой. Время отступает. Это материал второй песни Шримад-Бхагаватам, где Шукадев Госвами говорит, что время действует на всех материальном мире, кроме кого? Кроме тех, кто слушает. Да? Тех, кто слушает Шримад-Бхагаватам. Тех, кто слушает отлично. Только в этот момент оно может отступить по-настоящему. И мы можем понять, что оно отступило, потому что этот уровень, как бы, шоки, мохи, баи, уменьшается. Можно видеть это реально в своем сердце. Оно уменьшается. Мы читаем Шримад-Бхагаватам, живем с преданными. Это становится меньше постепенно. Наша задача в том, чтобы прилагать сознательные усилия к тому, чтобы все больше предаваться Кришне, и тогда все будет уходить само. Бхакти будет возрастать.
И вот что больше, что более важно? Количество распространенных Шримад-Бхагаватам, если они так влияют, или именно то качество, с которым даются эти?
Качество, конечно, важнее, но количество тоже важно, потому что Бхактивинода Такур очень интересно говорит, что пойдем, айда со мной. Нитянанда открыл рынок святого имени. Пойдемте все со мной, и я получу комиссионный, так как я вас привел туда. Чем больше людей мы смогли привести, тем больше мы комиссионных получим. Господь Нитянанда дает комиссионный за каждую душу. за каждого человека приведенного. Но, естественно, все начинается с качества. Качество, как Шрила Прабхупада говорит, то есть, что сознание Кришны, общество сознания Кришны создано для одной цели, чтобы появлялись саду. И когда тут будут саду, эти саду смогут других вырывать. Когда человек соприкасается с настоящим саду, он видит, как бы вот это два времени, они в этот момент сталкиваются. Его время, в котором он живет, и реальное время, время Вайкунтхи, в котором живет преданный. И он чувствует сразу же. И преданный может, общаясь с ним, перевести его, как бы вывести его из его времени в свое время, поместить его на какое-то мгновение в духовный мир. Но это может способен только саду, человек, который действительно реализовал что-то внутри. Хотя бы чуть-чуть, немного. Поэтому наша цель и задача заключается в том, чтобы мы стали саду. Шрила Прабхупада пишет об этом. Когда мы станем саду, то тогда мы сможем тысячи и тысячи людей привести. И когда мы идем к людям, нужно настраиваться именно на это, на то, что мы даем им что-то необычайно ценное, и что мы пытаемся вырвать их из этого, из этой материальной запутанности, в которой они погрязли полностью. И мы за это получим комиссионное в виде чистого имени святого. Окей? Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай. Гаура премананда.